Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Соединение несоединимого» на выставке в Версале. Размышления Бориса Парамонова. Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня». И, разумеется, новые музыкальные записи. Андрей, это по вашей части. Что вы принесли сегодня в студию?
Сегодня я принес отнюдь не новую запись одного коллектива, которого давно уже, к сожалению, нет. Но я просто подумал, что никакой разговор об отечественном джазе не может быть полным без трио Ганелина. И сегодня мы будем слушать трио Ганелина.
Культурные события прошедших дней. Что, на ваш взгляд, самое интересное произошло в выходные и на прошлой неделе?
Ну, мне показалось, что были события, которые, как всегда, продолжают наши с вами диалоги. Мы уже не раз с вами замечали, Иван, что стоит нам затронуть какую-нибудь проблему, как весь культурный мир, все культурное сообщество начинает тут же бежать следом за нами. Мы с вами как-то говорили о том, если вы помните, где должны висеть картины, в частности, картины религиозного содержания, в частности, иконы в музеях или в тех местах, в тех храмах, для которых они были созданы. Совершенно неожиданно и под другим углом получила эта тема продолжение в словах знаменитого британского художника, граффитиста, вот видите, новое, относительно новое слово появляется в культуре, Бэнкси. Напомню нашим слушателям, что Бэнкси рисует свои картины только на стенах домов, подписывает их только псевдонимом Бэнкси, и, строго говоря, кто он до сих пор точно неизвестно. Знаменитости мира и богачи мира, коллекционеры скупают эти стены и выставляют его работы в музеях и в частных коллекциях. Так вот, несколько работ Бэнкси должны были быть выставлены на аукционе, для чего требовалось его подпись под тем, что это действительно его работы. Художник отказался через своих агентов или представителей это сделать, заявив, что им место на стенах домов, на улицах, а отнюдь не в музейном окружении, и уж тем более не в окружении частной коллекции. Вот совершенно неожиданный поворот. Его картины на улицах домов, конечно, обречены. Выхлопные газы машин, кислотные дожди, вандалы и так далее. И тем не менее художник считает, что только там они должны и находиться.
Андрей, позвольте подхватить именно живописную тему в вашем рассказе, как раз именно продолжить ее на английской территории, пока не перепрыгивая на континент европейский. Лондонская галерея Castle Fine Art открыла на втором этаже самого роскошного универмага британской столицы, Хэрродс, выставку картин Джона Майята, одного из самых известных фальсификаторов живописи импрессионистов. В Хэрродс, как пишет газета Independent, можно купить вариацию Майята на тему кувшина Клода Моне всего за 9950 фунтов стерлингов. Это примерно 18 тысяч долларов. Или версию гогеновской девушки с фруктами. 12 тысяч фунтов, то есть 23-24 тысячи долларов примерно. Интернет напоминает, что Майят успешно продавал имитации полотен известных художников с 87 по 94 год. Несколько его подделок было продано через крупные аукционы. Наконец, Майята поймали, разоблачили, посадили в тюрьму, где он провел всего лишь один год. И на какое-то время после этого он зарекся браться за кисть, но потом все же вернулся к ней. И в последние годы его собственные картины, подписанные его собственным именем, хорошо продаются.
Но не только его собственные картины, продаются по-прежнему и его копии знаменитых картин, только теперь на этих копиях обязательно сзади большими буквами написано «подделка» или «копия». Отчего они, правда, не очень падают в цене по сравнению с картинами самого Майята.
И вот еще, если продолжать художественную тему, в Нидерландах найдены 5 ранее неизвестных картин Франца Хальса. течение последней недели специалисты доказали принадлежность сразу 5 полотен кисти знаменитого голландского художника XVII века. А сейчас сразу обнаружено 5 шедевров. Авторство Хальса в отношении одной из 5 работ, портрета мужчины в шапочке 1640 года, раньше уже пытались доказать, но безуспешно. А теперь это удалось благодаря современной технике исследования картин.
Мне больше всего нравится, Иван, эта фраза, замечательная фраза, гениальная фраза. 32 года ничего нового не находили из этого художника, в общем, древности. Такое впечатление, что, в общем, мы ожидаем того, что они будут еще находиться.
Без этого просто, по-моему, не может существовать художественный мир историков и искусствоведов. Да и, я не знаю, Андрей, наш с вами маленький мир Гаврилова и Ивана Толстого тоже не может прожить 32 года без сенсационных находок.
Вы знаете, не так давно по экранам прошел какой-то очередной голливудский боевик, основанный на комиксах, где герой регулярно превращается в какое-то гигантское, ну, получудовище. Так вот, у него есть собственный календарь, где написано, сколько дней прошло без инцидента, как он это называет. Там 2 дня, или 18 дней, или 30 дней. Так вот, у нас 32 года прошло без инцидента. Надо же, никак не могли найти Халса. Замечательная информация. Прекрасная фраза.
Андрей, вы упомянули Голливуд. В Голливуде в субботу скончался знаменитый Пол Ньюман. Вы любитель и коннессер американского кино. Что вы скажете об этом актере?
Интересно, можно ли про американское кино говорить коннессер? Мне всегда казалось, что коннессер можно говорить про французские вина.
Коннессер это вы.
Спасибо.
Коннессер это вы.
В любом случае, спасибо. Ну, что я могу сказать? У меня было много соображений. Одно из них то, что, к сожалению, поскольку мне придется разочаровать наших слушателей, но нам с вами все-таки уже не 20 лет, Иван, и мы чуть-чуть из другого поколения, и я боюсь, что сообщение о том, что какой-то, как теперь говорят, культовый герой культуры и искусства, с творчеством которого мы росли, вот сообщение о том, что такой герой от нас уходит, увы, эти сообщения будут все чаще и чаще. А здесь ничего не поделать, это жизнь. Пол Ньюман не снимался довольно долго, было известно, что у него рак, он мужественно с ним боролся, и говорить о его творчестве, ну, в общем, наверное, немножко бесполезно, потому что, ну, как можно описать актерскую игру? Говорить всякие пошлости, типа того, что у него самые голубые глаза в Голливуде. Ну, господи, а Фрэнка Синатра самые голубые глаза на американской эстраде. Ну и что из этого? Можно упомянуть несколько фактов, которые, может быть, не так известны из жизни и творчества Пола Ньюмана. Он великий актер, и тем не менее на «Оскара» он один раз был номинирован как режиссер. Он не получил награду, но тем не менее это огромное достижение. Как актер он был номинирован на «Оскара» 9 раз, из них 8 раз как ведущий актер и 1 раз как актер второго плана. Он основал компанию по производству соусов, и все деньги, полученные этой компанией, отдавал на благотворительность. Когда его спросили, почему, он сказал, мне объяснили, что для того, чтобы соус продавались, там должно быть мое лицо. Я стал похожим на проститутку. Чтобы как-то загладить это ощущение, я решил все деньги передавать на благотворительность. Но у него были, конечно, и личные причины передавать деньги на благотворительность. Его сын погиб от наркотиков. Это было для него страшным ударом. И после этого он основал несколько клиник и несколько летних лагерей для детей и подростков с подобными проблемами, где могли находиться не только сами дети, сами подростки, но также их родственники и их семьи вместе с ними, для того, чтобы им оказывать моральную поддержку. Он однажды занял 2-е место на знаменитых автомобильных гонках в Лемане, Франция, на своем Порше, опередив многих профессиональных гонщиков. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть его знаменитый и мой любимый афоризм. Если вы играете в покер, смотрите на ваших противников, которые сидят за тем же столом, и не можете понять, кто из них лох, это значит, лох — это вы. Ну, а что касается его творчества как актера, ну, просто нужно идти в кино или брать DVD, или ловить по телевизору и смотреть, будь то фильм «Афера» «Стинг», или «Буч Кэссиди и Санданс Кид», или «Левша Люк», или, ну, многие-многие другие. Даже когда великий Ли Страсберг, преподаватель актерского мастерства в Америке, духовный отец многих величайших актеров современности, Ли Страсберг сказал, что Пол Ньюман мог бы стать столь же великим, как Марлон Брандо, ему только мешала его красивая внешность. И иногда он слишком полагался на нее, а не на свои творческие внутренние силы. И даже в этих случаях, когда в некоторых фильмах видно, что, в общем, Пол Ньюман играл немножечко спустя рукава, все равно его спустя рукава зачастую бывали выше достижений других актеров. Это, конечно, огромная потеря.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе?
Сегодня у нас звучат пьесы знаменитейшего советского джазового трио «Трио Ганелина». У них обычно были очень длинные пьесы, от 30 минут до часа, но на бисах они исполняли короткие или относительно короткие миниатюры. Вот фрагменты из этих миниатюр мы сегодня и слушаем.
Вернемся к художественной теме. «Соединение несоединимого» на выставке в Версале. Размышления Бориса Парамонова.
В Версале открыто, и до 10 декабря будет проходить выставка работы американского скульптора Джеффа Кунца. Это событие, естественно, не прошло незамеченным, но, кажется, не вызвало энтузиазма у французской публики и многочисленных иностранных туристов, посещающих знаменитый дворец Людовика XIV, короля Солнца. А что еще, кроме отвращения, казалось бы, можно испытать, увидев в зале, украшенном портретами придворных дам, пылесос? Сам художник настаивает на уместности такого сопоставления, утверждая, что ближайшая ассоциация, вызываемая пылесосом, — это женская матка. А в зале Марса, бога войны, подвешен к потолку гигантский омар, сделанный из стали и натуралистически раскрашенный. Кунц говорит в связи с этим:
«Омар особенно уместен в зале Маркса. Это возвращает нас во времена Средневековья. А форма и окраска омара вызывает представление об огне и языках пламени. Постойте рядом с ним достаточно долго, и вам не избежать мысли о том, что здесь представлена ваша судьба».
Джеффу Кунцу не в новинку бросать вызов публике, как, впрочем, и всем нынешним мастерам кисти и резца. Его манера отнюдь не нова и является один из обычных трюков концептуализма – вырвать реальный предмет из привычного контекста и представить его как самодавляющую реальность. Эту штуку придумал Энди Уорхол со своей консервной банкой. Трюк, или лучше сказать в данном случае примочка, в том, что ярлык на банке с логотипом фирмы Campbell графически изящен. Уорхол выставил в качестве художественного объекта типографский лист, на котором этих ярлыков множество. Повторение рисунка и шрифта создает некий линейный ритм. Концепт же, то есть мысль за этим проектом стоящая, показать реальность современного консюмеристского общества. Это не лишено художественной мысли, это остроумно. Красота там, где мы ее не видим, в повседневном быту. Это напоминает и о раннем конструктивизме, скажем, о работах Александра Родченко, делавшего рекламу, которой тексты писал Маяковский. А рекламы Родченко очень красивые, лучше сказать, эстетически значительные. Помню, как отзвуки этой новейшей западной эстетической революции раздались в застойном Советском Союзе. Ископаемый марксист, ученик Дьер де Лукача Михаил Лившиц напечатал в журнале «Вопросы философии», не больше, не меньше, статью под названием «Феноменология консервной банки», в которой продемонстрировал, конечно, знания Гегеля. Но поинт был набивший оскомину тезис о продажности буржуазного искусства, о тотальной зависимости его от рынка. Тут бы и задуматься, а в самом деле, что такое рынок, если ему так подчинена жизнь, можно даже сказать, судьба передовых западных стран. Тем более, что в тогдашнем Советском Союзе никакого рынка не было, и это сказывалось отнюдь не лучшим образом на жизни населения. Рынок как судьба, как рок – действительно значимая тема. Отважные марксистские революционеры бросили вызов этой судьбе. И что же у них получилось? Только то, что через 70 лет вернулись к рынку в самой варварской форме. Джефф Кунц, возвращаясь к нему, менее изобретателен, чем Уорхол. Его трюк совсем уж примитивен. Он берет реальные предметы и гигантски их увеличивает. Например, изображение щенка высотой 12,5 метров. Стальная конструкция, покрытая цветочками. Сейчас эта штука стоит в Бильбао перед зданием европейского Гуггенхайма, построенного современным гением Гери. Сочетание сверхновейшей архитектуры с китчевой скульптурой даже и пикантно. Вообще же это главное слово, которое произносится в любом разговоре о Джеффе Кунсе. Китч, то есть базарная дешевка. Но в этой подаче, в этой гигантомании китча тоже ведь присутствует некая издевательская мысль. Каково общество, таковы и художники. Массам китч нравится, пибл это хавает. Самый знаменитый, самый представительный мирового масштаба пример китча – Голливуд. Есть в Америке культуролог Нед Габлер, написавший книгу «Они создали Голливуд». Мысль та, что Голливуд, эстетика Голливуда, является представление восточноевропейских бедняков о красивой жизни высших классов. Сейчас Голливуд не тот, в нем сейчас главное экшен, то есть драки с применением новейших, а то и футуристических технических средств. Ну и секс, само собой понятно, и это отвечает вкусам, можно даже сказать, мировоззрению современной молодежи. А что касается секса, то здесь Джефф Кунс не знает себе равных. Он был одно время год женат на итальянской порнозвезде венгерского происхождения Илоне Сталлер, артистический псевдоним Чикьеллино. Одна из самых впечатляющих работ Кунса – в натуральную величину сделанная скульптура совокупляющихся Кунса и Чикьеллино. Назван этот опус «Свершенная на небесах», то есть брак. Но эти одногодичные небеса напоминают скорее афоризм Оскара Уальда. Разводы совершаются на небесах. Развод Кунца с Чикьеллиной был сложным драматическим событием с похищением ребенка, борьбой за алименты и прочим. И, конечно, в этом разговоре о современном искусстве и обществе, в котором оно функционирует, нельзя не вспомнить, что Чикьеллино была не только порнозвездой, но и членом итальянского парламента от какой-то левой партии. На парламентских заседаниях она нередко в знак протеста обнажала грудь. И это тоже ведь современное искусство, и название ему есть – «Хэппенинг». Если подумать, то и все нынешнее искусство – хэппенинг. Его цель – не создание художественных ценностей, а то или иное заявление, демонстрация, декларация. И еще один важный элемент. Арт-объектом выступает не столько произведение, сколько сам художник. Не столько искусство, сколько имиджмейкинг – понятное сейчас в России слово. Или еще более понятное – пиар. Современный художник должен себя пиарить, и недаром Джефф Кунс в самом начале своей карьеры нанял имиджмейкера. Но имиджмейкинг сегодня не ограничивается пиаром. Нынешнее искусство в его декларациях и замыслах не понять без помощи профессионального искусствоведа. Эти вот люди создают продвижение на эстетическом рынке. Именно рынке. Одна работа Кунца была продана за 23,5 миллиона долларов. А пошедший по его стопам Херш, тот и 100 миллионов сделал на своем бриллиантовом черепе. Трезвые критики говорят, что современное искусство – китч для богачей. Но тут дело даже и не в эстетике, а в элементарном капиталовложении. Раз продукт имеет рыночную ценность, значит, нужно в него вкладывать деньги. Один из скандалов на нынешней Версальской выставке Кунца – обнаружившийся факт, что из 17 представленных работ 6 принадлежат Франсуа Пинолю, имеющему деловой интерес в аукционах Кристи. Конечно, во Франции, стране, подчас и непомерно гордящейся своим культурным прошлым, раздались протесты против выставки Кунца в Версале. Один из протестов был от лица Национального союза французских писателей, объединения, как говорят газеты, правого. Там были слова, меня повеселившие. Среди прочего, выставка Кунца оскорбляет память Марии Антуанетты. Вот тут и видишь всю двусмысленность того, что называется культурой. Можно ведь не только гильотину вспомнить, но и события, приведшие к изобретению оной. Революции происходят всегда по вине власти. Это ведь королева-мученица сказала, что если у французских крестьян нет хлеба, пусть они едят тарталетки. И это она построила Трианон, прикинувшийся крестьянской хижиной. Все эти пастрали и обернулись кровавой революцией. И поневоле оправдываешь Кунца, одна из скульптур которого на Версальской выставке изображает ангелических младенцев, обнимающих украшенную ленточкой свинью.
Версальские рассуждения Бориса Парамонова. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня у нас?
Сегодня у нас звучат пьесы в исполнении, наверное, самого знаменитого советского джазового коллектива «Трио Ганелина». Пьесы взяты из диска, выпущенного английской фирмой «Leo Records».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Гарантирует ли признание России независимости Абхазии ее подлинный суверенитет? Об этом в 15-ю годовщину национального праздника республики говорим с членами российской делегации на торжествах Константином Затулиным и Георгием Тихоновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш заявил, что американские законодатели продолжат работу над планом спасения финансовой системы. Выступая с телеобращением во вторник, Буш вновь выразил разочарование тем, что вчера большинство депутатов Палаты представителей Конгресса отвергли план правительства за $700 миллиардов выкупить безнадежные долги крупнейших банков. Президент призвал Конгресс как можно скорее принять решение о конкретных мерах в финансовой сфере. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика медленно вползает в гражданскую войну. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Аушев заявил, что покушение на министра внутренних дел республики Мусумедова он не связывает с кровной местью, однако не исключает и такой вариант. По словам Аушева, с нынешними социально-экономическими и политическими проблемами в Ингушетии силой не справится. Басманный суд продлил до 15 ноября срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более $43 миллионов. Чиновник своей вины не признает. В Москве задержан заместитель вице-президента компании «Евросеть» Сергей Каторгин. Он подозревается в похищении человека и вымогательстве. Александр Лукашенко призвал Запад отменить санкции против Беларуси, несмотря на критику парламентских выборов. Лукашенко обещал изучить претензии ОБСЕ к выборам и сделать, как он выразился, работу над ошибками. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. На западе Индии число жертв давки в храме города Джайпур возросло до 147.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня у нас?
Сегодня у нас звучат фрагменты пьесы «Трио Ганелина», которое они назвали «Лебединое печенье».
Вернемся к культурным новостям недели. Московское издательство «МИК» выпустило в переводе с французского языка книжку художника и иллюстратора Юрия Анненкова «Макс Афюльс». Эти воспоминания посвящены близкой дружбе Анненкова с выдающимся режиссером Максом Афюльсом, годы жизни которого 1902-1957. Герой книги родился в Германии, а когда к власти пришел Гитлер, эмигрировал в Италию, затем во Францию, а после в Соединенные Штаты. Анненкова и Афюльса связывала совместная работа – 5 художественных фильмов и 1 театральный спектакль. Макс Афюльс принадлежал к той редкой категории режиссеров, вспоминает Анненков, которые требуют, чтобы статисты, толпа, как и актеры, на проходные роли выбирались по наброскам художника. Он не считал возможным доверить этот выбор второму режиссеру или своим ассистентам. Интересно, что в последние годы все больше книг Анненкова издается и переводится на русский язык, и все больше граней этого замечательного, одареннейшего человека мы узнаем. Недавно были переизданы с дополнениями воспоминания Юрия Анненкова «Дневник моих встреч», это уже классика 20 века, воспоминания и портреты художника, а в начале 2000-х годов вышла книга «Одевая кинозвезд», это записки Юрия Анненкова о том, как он работал во французском кино, и вот, наконец, воспоминания его о Максе Афюльсе. Напомню, что из фильмов Афюльса, по-видимому, самый известный в Советском Союзе был фильм «Монпарнас-19», вышедший в конце 50-х годов и практически сразу попавший на экране в Советском Союзе. Во всяком случае, люди старшего нас с вами, Андрей, поколения, помнят эту картину, ходили, одни восхищались, другие, как Анна Ахматова, ругались. Но, во всяком случае, никто не оставил без внимания этот фильм о художнике Амедео Модильяне.
Иван, я только хочу добавить, что этот фильм «Монпарнас-19», по крайней мере, в той в оригинальной версии, вышел в наш прокат с одной фамилией режиссера, Жака Беккера, потому что Макс Афюльс, который был со-режиссером этого фильма, наравне с Жаком Беккером, он не значится в титрах. Вот сразу хочу это пояснить, для того, чтобы не было путаницы. Я не знаю точно причины, по каким это было сделано, но это известный факт, и действительно, «Монпарнас-19» — это факт биографии Макса Афюльса, но, повторяю, в титрах, в то время, по крайней мере, в той оригинальной версии, которую мы смотрели, он не значился.
Как уже сообщало наше радио, наш коллега Петр Вайль тяжело болен. Мы продолжаем чтение его книги «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
Взрослый поэт. Лев Осип. 1937. Посвящение С.К. И, наконец, остановка кладбища. Нищий, надувшийся, словно клопище, в куртке москвички сидит у ворот. Денег даю ему, он не берет. Как же твержу? Я поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки, с кружкой, пол-литрой, вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом. Слушай, мы оба с тобой обнищали, оба вернуться сюда обещали. Ты уж по списку проверь, я же ваш. Ты уж, пожалуйста, ты уж у ваш. Нет, говорит, тебе места в аллейке. Нету оградки, бетонной бодейки, фото в овале, сирени куста, столбика нету и нету креста. Словно мистер какой-нибудь твистер. Не подпускает на пушечный выстрел, под козырек издеваясь берет. Что не даю, ничего не берет. 1981. Непременный эмигрантский кошмар. Повторяющийся сон о возвращении. Чаще всего о том, что вернулся и уже навсегда никак снова выехать не удается. Мне в первый год раз 6 снилось одно и то же. Продуктовый магазин на углу Ленина и Лачплеша в кондитерском отделе, которому отродясь не подходил за все годы рижской жизни, да что бы мне было там делать. Покупаю какую-то карамель, и вообще сласти не люблю, уж карамель тем более. Выхожу с кульком на улицу, и вот тут-то понимаю, что не будет у меня больше никакого Нью-Йорка и ничего вообще, кроме того, что сейчас передо мной, и жизнь в подробностях ясна до последнего дня, как беспросветно ясна была до отъезда. 6 раз я был счастлив, просыпаясь. У Осева жанр стихотворных возвращений представлен основательно. Чудесный десант, давший название первой осевской книжке «На запад машина летит, мы выиграли, вы на свободе». Все возвращаются «Блудливый сукин сын», стихотворение, открывающее вторую книгу «Тайный советник», «В страну родных осин», где племена к востоку от Эльменя все делят шкуру неубитого пельменя. Разговор с нью-йоркским поэтом. Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места. В родных местах Осев, как положено поэту, напророчил себе поиски могилы. Не своей, но родной. В 98-м, в первый за 22 года приезд в Россию, он не смог в Переделкине найти могилу отца, поэта Владимира Лившица. Бесплодно пробуждав по обледенелому кладбищу несколько часов, обратился к встреченной женщине. «А фамилия как?» — спросила тетка, как бы что-то припоминая. И тут мне показалось, что она выпивши. Я сказал: «Лившиц». «Ливчик? Черный такой камушек? Возле Пастернака?» Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить. Но шевельнулась во мне надежда. Но тут она сказала: «К нему еще сына подхоронили прошлое лето». В этой документальной повести, диковинно названной «Москвы от Осифа», сновидческие возвращения в стихах оборачиваются безнадежной прозой. Осев так поздно начал писать стихи, что счастливо избежал множества поэтических иллюзий, в том числе и почти обязательного интеллигентского комплекса долгой вины перед народом и родиной. Не мистер Твистер, но и не в куртке москвички. Родина — язык, словесность. «О, Русь моя, жена моя, до боли! Убого красиво, но нельзя быть женатым на России. Как же отчаянно не повезло тому, кто отважился на этот катастрофический брачный союз». Тот же Блок, Есенин, Корнилов, Рубцов. Цитировать правильно именно так: «до боли», без продолжения. Осев взрослый. Бог знает, о ком из русских поэтов, взятых во всей их полноте, можно сказать такое. Позднее зрелое начало Осева отмечает каждый пишущий о нем, и правильно отмечает. Вряд ли еще найдется поэт такого калибра, публикующий первую подборку в 42 года и первую книгу в 48 лет. Позднейшим исследователям трудно придется без ювенилии. Вспоминаю, как ошеломляющее событие, первую осевскую публикацию в парижском журнале «Эхо» в 79-м. Необычно, увлекательно, сильно. Чего стоили рифмы? На моей памяти Осев печатно лишь однажды обиделся на критику. О каком-то его образе написали, что это, мол, для рифмы. Он с достоинством ответил: «Если я что и умею, то рифмовать». Как-то мы ехали по Вермонту в машине с Осевым и Олешковским. И Юс в разговоре о версификации сказал: «А вот на слово «легкие» свежую рифму не придумаешь». Леша, не отрывая взгляда от дороги, он был за рулем, и не промедлив ни секунды, отозвался: «Легкие? Подай легкие!» Даже себя сумел вставить. В стихах он может все. И на фоне поэтической изощренности резко выделяется спокойная внятность суждений. Так что вполне толковые критики говорят о воплощенном здравом смысле Осева, как о его главной особенности. Мне повезло пользоваться Осевским расположением в течение многих лет, и с его мнением я время от времени сверяюсь в жизненных ситуациях, как сверялся и сверяюсь в отношении к тому, что происходит в Отечестве, всегда находя отклик и всегда откликаясь. Но стихи Осева люблю не за это, и такое ли уж в них торжество здравого смысла. И пройдя сквозь окошко, и по половицам без скрипа, лунный луч пробегает по последней строке манускрипта, по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам, а потом по седой бороде, по морщинистой морде провирается мимо вонючих пробирок к реторте, где растет очень черный и очень прозрачный кристалл. Это куда больше и важнее, это неуловимое, неопределимое, неописуемое качество, которое в стихотворении, читая Милоша, попытался обозначить сам Осев. И кто-то прижал мою горло рукой и снова его отпустил.
Петр Вайль. «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
«Космогония любви». Иосиф Бродский. 1940-1996. Посвящение М.Б. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча, ошую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость рта, вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть, так оставляют след. Так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мироздание потерян, кружится шар». 1981. В литовском «Ноктюрне» Бродского есть образ, словно продолжающий эпизод из «Приключений барона Мюнхгаузена», где замершие зимой звуки трубы вот теперь оживают, и воздух начинает источать музыку. Бродский образ расширяет. «Видишь воздух, анфас, сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас». И еще «Небосвод, хор согласных и гласных молекул в просторечии душ». Это было у стоиков. «Если в век пребывают души, как вмещает их воздух?» Марк Аврелий. Однако Бродский ставит знак тождества между отделившимися от тел душами и звуками, словами. Именно слово одушевляет, населяет окружающий мир самым буквальным образом. В написанном через 8 лет стихотворении «Я был только тем, чего» идея еще более материализуется, уточняется. Один человек способен сотворить другого своей артикулированной любовью, опять-таки буквально. Кажется, на такое намекал Пастернак. «Я был пустым собранием висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек». Многочисленные песенные фантазии на мотив «Стань таким, как я хочу». Бродский в любовной лирике заходит дальше. Как интересно, что он сквитался в жизни и в стихах со своей возлюбленной, еще до этих стихов в 75-м написав «Я взбиваю подушку мычащим ты, за морями которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. Ты создала меня, я воспроизвожу тебя, за океанский клон». Книга «Новые станции к Августе» беспрецедентна в мировой поэзии, свидетельство такого авторитетного знатока, как Михаил Гаспаров, собрана только из стихотворений с посвящением М.Б. Мариане Басмановой, Марине. 60 стихотворений за 20 лет, с 62 по 82 года. Еще раз подчеркнем, не сборник посвящен одной женщине, а каждый из стихов, которые составили сборник. Вообще-то время противопоказано любви. И любые чувства неизбежно гаснут, и стирается острота поэтически плодотворной измены. Измена делается метафорой, где ей место, после страстей. И тут вступает в силу аргумент пространства, другое полушарие и невозможность физической встречи. Реальная Марина лишенная пристального безжалостного взгляда в упор, возрастая в далекой перспективе, превратилась действительно в МБ, в символ, в знак, в лирический канон. Так произошло с той байроновской Августой, насильственно прерванная, а неестественно затухшая любовь, помноженная на дальность расстояния, вознесла ее в глазах поэта и читательских поколений. Стихотворение «Я был только тем, чего» завершает новые станции к Августе. Какой замечательный синтез. Против шерсти, не зря Бродский так любил это выражение XX века, с его тягой к анализу, разложению на составные. Пикассо говорил, что его картина – итог ряда разрушений. Тут итог ряда созиданий. Подробно и обстоятельно. Осязание в первой строфе, зрение во второй и пятой, слух в третьей, речь в четвертой. Сергей Генлевский как-то сказал мне, вот стихи, которые хотел бы написать я. И добавил, что такое чувство иногда возникает при чтении чужих стихов. Хотя подобное сожаление я от него слышал еще лишь однажды по поводу беглого зрительного образа у Георгия Иванова, двустрочной зарисовки, а здесь речь о мироощущении, точнее, миростроительстве. Потому я и не удивился, прочитав в романе Генлевского «НРСБ» о стихах поэта Чеграшова. Функции создателя в стихотворении припоручались любимой женщине. Своими прикосновениями она преображала безжизненный манекен мужской плоти, наделяла его всеми пятью чувствами и тем самым обрекала на страдания, ибо, вызвав к жизни, бросала мужчину на произвол судьбы. Это благородный жанр вариации на тему. Так Глинка посылает привет Беллини, Шопен Моцарту, Брамс Гайдну. О таком высказывался и Бродский. Подлинный поэт не бежит влияния и преемственности, но зачастую лелеет их и всячески подчеркивает. Боязнь влияния, боязнь зависимости – это боязнь и болезнь дикаря, но не культуры, которая вся преемственность, вся эхо. Перекличка налицо, только понимание произвола судьбы у двух поэтов разное. После 1982 года посвящения МБ исчезают, чтобы впоследствии возникнуть всего один и последний раз в 89-м. «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером». Расчет чувств беспощаден. Потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Осознание своих заслуг спокойно. Вечность за неверность. Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Подведение итогов окончательно. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем. Ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. 60 стихотворений, 20 лет. Запущенный в любовный космос, шар кружится, ведая и помня, как был сотворен, но сам по себе. У всех так. Не все осознают, не все признаются, произнес один.
Петр Вайль. «Стихи про меня». Читал автор. Следующий фрагмент книги слушайте в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, теперь ваша персональная рубрика, финальная в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, что звучало в сегодняшней программе и кто был исполнителем этой музыки?
Как я уже сказал, нет никакой внешней причины, по которой можно было бы объяснить, почему вдруг сегодня в нашей программе прозвучит музыка Трио Ганельна. Причина в общем-то, только одна. Мы дали послушать нашим слушателям, нашей аудитории самые разные записи отечественного джаза, и советского, и российского. Но было бы просто несправедливо, если бы самое знаменитое трио, самый знаменитый коллектив советского времени, трио Ганелина, у нас не прозвучал. Поскольку этот коллектив не существует ныне, то никаких новых записей от него, конечно, ждать не приходится, хотя каждый из музыкантов продолжает активно работать. Возможно, будут опубликованы со временем какие-нибудь оставшиеся неизвестными записи, но, как я уже говорил, трио Ганелина предпочитало крупные формы от 30-40 минут до часа и более. И только в концертах, когда публика неистовывала и вызывала их на бис, они иногда позволяли себе сыграть что-то более-менее не длинное, более-менее короткое, зачастую вариации на тему известных джазовых стандартов. До нас дошли их полухулиганские вариации на тему «Саммертайм» Гершвина или «Мэкки Нож» из оперы Курта Вайля и Бертольда Брехта. Это все было забавно, это все было интересно. Для того, чтобы познакомиться с их творчеством, нужно послушать их диски, выпущенные в Литве и в Англии. Почему-то трио Ганелина вышло вот именно в Англии и Литве, и до сих пор, если мне память не изменяет, ни один диск с записями этого трио не выпущен в России. Но вот именно эти записи, как я уже говорил, и дают нам представление о том, что это такое и почему они были так всемирно известны. Трио было создано в 1971 году, просуществовало 15 лет до самого отъезда Славы Ганелина в Израиль. Слава Ганелин – это не фамильярность с моей стороны, он сейчас издает свои новые записи именно как Слава Ганелин, а не как Вячеслав Ганелин. Спустя 15 лет после распада трио собралось на несколько концертов, выступило на франкфуртской книжной ярмарке, в литовском павильоне, выступило в Литве. Ну, в общем, выступило очень хорошо, но того блеска, к которому мы привыкли, такого ошеломляющего напора, такой безудержной энергии, как мне показалось, уже не было. Ну, наверное, это неудивительно. С одной стороны, все стали старше, а с другой стороны, каждый 15 лет уже шел в свою сторону. И, в общем, как известно, в одну реку достаточно сложно войти дважды. И, тем не менее, те 15 лет, что трио существовало, оно было всегда в центре внимания любителей музыки и музыкальных критиков не только СССР, но и за границей. По крайней мере, ни один советский джазовый коллектив не может похвастаться тем, что проехал триумфально по Америке, дав 16 концертов в 16 различных городах. Трио Ганелина может себе это записать в творческие достижения. Итак, мы слушаем пьесу под издевательским названием «Умца-умца». Это один из бисов, который трио Ганелина сыграло после своего концерта, и один из немногих бисов, который, к счастью, оказался записанным. Напоминаю, этот диск выпущен английской фирмой Leo Records, которая сохранила и донесла до нас очень многие записи советского авангардного джаза.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. We'll be right back.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам, пожалуйста, по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего хорошего.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».